Так некоторое время надо потратить на зарождение мотивации и прояснение своего положения в этом мире. Сначала проясняем, кто мы такие, где мы находимся, куда мы идем, зачем мы живем. Должно быть четкое, ясное понимание. Это подобно тому, как корабль плывет в море. Ему надо определиться, штурману надо определиться, где он находится, в какой точке мирового океана, чтобы правильно проложить курс, чтобы не сбиться с курса, а не сесть на мель. В Советском Союзе была такая лодка «Комсомолец». И она выполняла боевую задачу у берегов Норвегии. Ее штурман неправильно проложил курс и ошибся на 200 метров, на 200 километров. И она зашла в фьорды и села на мель. Это было большим позором. Ее в шутку называли «шведский комсомолец». Она должна была невидимой подойти к берегу и выполнять свою задачу, а вместо этого она напоролась на рифы и застряла прямо на берегу. И у начальства послетали погоны и большие головы. Послетали. У главнокомандующего военно-морским флотом. Штурман просто ошибся. Не туда проложил курс. Не нашел точку, где он находился. Мы должны найти ту точку, где мы находимся. Мы должны правильно положить курс, чтобы не сесть на мель сансары. Большинство людей находятся в заблуждении и неверно представляют свое положение в этом мире. Поэтому они неправильно прокладывают курс своей жизни. И даже они прилагают много усилий, чтобы получить счастье, но если они изначально не определили свою точку, местоположение в мировом океане Вселенной, как бы они быстро ни шли, они идут неверным курсом и садятся на мель в конце жизни. Тогда приходят страдания, разочарования, сансары. И садху начинает с того, что он четко определяет свое положение во Вселенной, во времени, в пространстве, в этом мире. И он старается определять свое положение, не исходя из своих заблуждений, омраченных состояний сознания или желаний эго, а исходя из наставлений священных текстов, из наставлений святых, он ясно, трезво смотрит на этот мир. И он осознает то, что в этом мире есть божественная истина, есть Бог, есть божественный источник всего. Есть сансара. И он осознает, что внутри него также есть божественный источник, но сансара ограничивает раскрытие этого божественного источника. И он четко понимает ограничения тела, ограничения страдания сансары, закон кармы и непостоянство. И выражает мотивацию освободиться от всего этого. То есть, когда мы зародили правильное понимание своих обстоятельств, своего положения, кто мы, зачем мы живем, задумались об этом, мы можем скорректировать вектор нашего намерения и выразить правильную мотивацию. Например, я буду идти к Богу, я буду освобождаться от сансары. Я буду стремиться постичь божественную мудрость и освободиться от неведения. Я буду прилагать все усилия, чтобы это произошло. Я буду стремиться контролировать мирские желания и стараться служить божественной воле. Я буду стремиться усмирять свое эго и обнаруживать божественный источник внутри себя. Я буду усмирять свой ум и воспитывать себя как садху, становиться садху. Для этого я буду медитировать, практиковать внимательность, созерцание и другие виды йоги. Я буду усерден в этом. Я буду учиться и сделаю всю свою жизнь подношением Богу, постижением Бога, постижением божественной мудрости. И это правильная мотивация. Год назад такой случай. Одна матаджи пришла в послушницы, но походя придя в послушницы, успела влюбиться в монаха. И вот жалуется, что так получилось. Я говорю, ну давайте продолжим это. То есть, если что-то зашло в ум, надо это позволить пофантазировать, чем это закончится. Вот исполняются ваши желания. Вот вы живете счастливой семейной жизнью, у вас рождаются дети. Вы этого хотите? Она говорит, да. Я говорю, а чего же вы сюда пришли? Вам не сюда, вам надо в Москву. Там много людей, которые удовлетворят ваши желания. Никому не удастся выйти замуж за монаха. Можно выйти замуж за человека, но он должен перестать стать монахом, чтобы стать вашим мужем. А за монаха невозможно выйти замуж. Это как невозможно сделать горячим лед. Ведь монах тот, кто отрекся и не имеет детей и семьи. Это без перспективы. Глупо, глупо. Но ум вот такой, он даже глупые вещи может придумывать. А затем вы же сюда пришли отрешаться от мирской жизни, от сансары. То есть я не понимаю ход ваших мыслей. Она говорит, я сама не понимаю. Это неведение, это принцип неведения. Мы должны понимать, куда мы идем. И мы должны мало понимать, это сказать себе один раз. Мы должны говорить это каждый день. Мы должны повторять это себе утром, в обед и вечером. Иначе наш ум забудет. Наш ум отвлечется. Наш ум выдумает другие цели, и мы можем забыть это. Мы должны дорожить нашим выбором, нашим прибежищем, нашей верой. Это подобно тому, как даже если штурман проложил курс корабля, все время он проверяет по компасу. Моряки называют по компасу. То есть он должен смотреть на компас и все время смотреть, потому что может отклонение от курса быть. Каждый день. И штурман не говорит, я вчера смотрел на компас, мы нормально идем, все правильно. Командир скажет, что совсем. Он должен все время смотреть, потому что это все равно, что руль в автомобиле отпустить. И чуть ослабло внимание, корабль идет уже своим курсом, потому что ветер дует, волны, много факторов. Физические законы гидродинамики действуют. Таким же образом и наш ум подобен такому кораблю, и на нас постоянно дует ветер кармы. Мы не можем отпустить руль. Мы не можем не смотреть на компас каждый миг, не сверяться. Потому что он сразу пойдет своим курсом. Наш ум пойдет по курсу кармы. У ума есть свои законы астральной динамики. Законы ментальной динамики, законы энергетики. И он подвергается множеству факторов, законы астрологии. И мы должны постоянно бдительно смотреть на этот компас нашей жизни. И все это есть наша мотивация. Мотивация. Мы должны напоминать нашему уму, куда мы идем, зачем мы здесь, какой наш выбор. Стремимся ли мы к познанию Бога или стремимся мы к счастью мирской жизни. Все святые, все садху напоминают этого. И после мотивации мы должны выразить санкальпу, намерение. Намерение – это конкретное желание практики, конкретное желание выполнять какую-то садхану или севу. Намерение санкальпа означает «я буду». Когда проводят ягью, жрецы выражают санкальпу, намерение. Считается, если во время ягьи не выражается санкальпа, то ягья будет как бы недейственной. Во время санкальпы жрец объявляет богам, пространству и всем живым существам, что он призывает, чего он хочет. Когда мы читаем Дататрея Кавачу, мы там тоже читаем санкальпу перед самой Кавачей, перед Атматхьяном. После того, как повторим кром, клум, клам, и в конце там говорится, я читаю эту Кавачу для благословения Господа Дататреи. Итак, определение своих обстоятельств, мотивация и санкальпа. Вот три вещи, которые всегда будут помогать вам в духовной жизни. Перед медитацией, ретритом, тапасией. Глава 6. Йога Васиштха об освобождении. Почему мы собираемся каждый вечер, слушаем лекции, комментарии к текстам? Потому что мы стремимся понять божественную истину. Если бы мы не стремились к этому, возможно, мы где-то сидели на берегу реки и отдыхали бы, развлекались. Но почему мы это делаем из года в год? Потому что наша цель другая. Мы здесь для того, чтобы постигать божественную истину. Мы стремимся слушать, напрягать свой ум как-то, напрягать свое понимание, постигать, потому что эта истина безбрежна. В то время как другие люди занимаются разными вещами. Пьют пиво у телевизора, смотрят Олимпиаду, играют на музыкальных инструментах где-то в ресторанах. Мир живет своей яркой и полноценной жизнью, казалось бы. А мы все пытаемся постигать божественную мудрость. И иногда это кажется даже не очень ярким и даже скучным. Нашему уму может казаться. Но именно эти моменты самые ценные. Когда вам скучно, это значит, вы стоите перед лицом своих ограничений, своей кармы, и вы можете проломить эту стену ограничений и прорваться к божественной реальности. Так Шива говорит Васиштхе. В этом процессе поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он той же природы, что и остальное, хотя все называется разными словами. Итак, Васиштха получил наставление от Шивы о том, что можно поклоняться Богу любыми методами. И Шива теперь говорит, какой бы предмет ни употреблялся для поклонения, он имеет одну природу, что и все остальное. Вся реальность есть проявление одного Бога. Все многообразие предметов не должно нас вводить в заблуждение, и когда мы понимаем это, мы реализуем самарасию, единый вкус. Когда мы переоцениваем разнообразные предметы, явления во Вселенной, сильно разделяем на то и это, у нас нет единого вкуса, а есть сильные разграничения. И эти разграничения происходят по такой схеме. Авидья – невидение. Асмита – злая забывчивость атмана. Рага – привязанность из-за забывчивости к тому, что нравится. Двеша – двойственность из-за привязанности. Отвержение того, что не нравится, и привязанность к тому, что нравится. И абхиневеша – устойчивая привязанность, устойчивая жажда жизни в сансаре. Авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша. По этой цепочке творится мир и творится Вселенная. Нам кажется, будто мы живем линейно в историческом процессе, будто причины, следствия идут одна за другой, обуславливают одна другую, будто судьба, исторические процессы имеют линейный характер. А читаем йога Васиштху, а Васиштха говорит, вовсе это не так. Кажется, будто ворона села на кокосовую пальму, и от того, что она села, кокос упал. Причина и следствие. А на самом деле это просто совпадение. Таким же образом, все события между собой, история, линейная последовательность нашей судьбы – это просто фрагменты непробужденности, омраченности, которые складываются один за другим в цепочке и кажутся обусловленными причинами и следствиями, кажутся линейностью. Это трудно понять. Ну, например, есть какое-то состояние человека. И это состояние таково просто потому, что это фрагмент непробужденности. Это мгновенный фрагмент. И в тот момент, когда он не пробужден, он осознает, я есть тело, я такой человек. Я действую так-то. И отождествляет себя. Затем есть следующий фрагмент непробужденности. В этот момент он тоже осознает себя. Я есть тело, я действую так-то. И со стороны два этих фрагмента увязываются между собой цепочками причин следствий. И кажется, вся жизнь протекает в определенном направлении, в линейной последовательности. Это зовут судьба, история. А это просто фрагменты непробужденности. И в любой из этих фрагментов он мог бы пробудиться, и вся эта история полностью была бы аннулирована. Цепочка ложных отождествлений создает иллюзию непрерывности, иллюзию действительного существования во времени, истории. Иллюзию взаимосвязанности причинно-следственных связей. И ученые пытаются проследить начало Вселенной, начало Большого Взрыва. Практикующие пытаются думать, когда впервые появилась непробужденность, когда впервые возникла омраченность. Но более высокий взгляд таков, она мгновенно возникла, эта Вселенная мгновенно возникла, как факт мгновенной непробужденности. Наша жизнь, судьба возникает каждое мгновение, как мгновенный акт непробужденности. Между ними нет жестких причинно-следственных связей. Если это объяснить попроще, каждую секунду наши ум и тело выскакивают из атмана, из Всевышнего Источника. И каждую секунду мы не распознаем эту пробужденность, поэтому наши более низкие части создают эго, ахамкару, и происходит отождествление с телом и личностью. В следующий фрагмент снова мы выскакиваем из атмана. И снова непробужденность, снова нам не удается ухватить факт чистой пробужденной природы. И снова у эго есть цепляние, формирование личности и тела. И между двумя этими актами, прошлым и настоящим актом, устанавливается корреляция, связанность. И тогда возникает такое представление, будто они между собой устойчиво связаны. Ну, то есть, я, который был вчера, это тот же самый, что я сегодня, я буду завтра, это тот же самый. Но это просто фрагменты непробужденности, которые каждый раз нас создают. И между ними воссоздается причинно-следственная связь, которая продолжается во времени. Но как только мы хоть раз разорвем эту цепочку и хотя бы на миг пробудимся, мы обнаружим, что мы никогда не существовали ранее, мы никогда не будем существовать в будущем, и мы не существуем в настоящем. Все это иллюзия. Исторические процессы, судьба, ход времени, причинно-следственные связи. На этом построены законы парасатварка-логики и теория Васиштхи Пратибимбавада. Кокос падает не из-за того, что села на него ворона. Так получилось, что именно в тот момент, когда села ворона, падал кокос. А те, кто наблюдал, подумали, будто кокос падает, потому что ворона на него села. Наша жизнь – это непрерывная цепь фрагментарных состояний непробужденности, которые обусловленным умом и эго трактуются, заметьте, просто трактуются, как ограниченная во времени, в пространстве цепь причинно-следственных связей. Шива говорит: спокойствие и равновесие – это сам нектар, и это состояние выходит за границы разума и чувств. Спокойствие – это шанти, равновесие – это сам йога. Когда у вас есть две эти вещи, вы пребываете в благословенном состоянии, выходите за границы чувств и разума. Только то является действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия, как пространство, когда разум успокоен без малейшего движения мысли. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями снаружи, без пожеланий и отвержений. Когда наш ум спокоен и мы находимся в равновесии, мы можем начать ощущать бесконечное внутри себя благодаря сам-йоге, даже если мы занимаемся обыденными вещами. И это называют йога естественного состояния, йога не медитации. Почему мы можем это обнаружить? Потому что нам уже присущая эта божественная основа. Как вы знаете, в учении есть основа, путь и плод. И основа – это то, что всегда нам присуще, это другое имя Бога, божественной реальности. Праджняна – исконная мудрость. Именно потому, что нам присуща божественная реальность, она является нашей основой, мы имеем надежды на успех в духовной практике, на освобождение, на просветление, на постижение божественной мудрости. Если бы это не было нашей основой, то бесполезно было бы практиковать. И что такое основа? Основу можно уподобить листу бумаги. Допустим, есть лист бумаги. И на этом листе бумаги лежит другой лист бумаги, желтый лист бумаги. И этот желтый лист бумаги – это наша омраченность, наше неведение. И несмотря на то, что этом листе бумаги, этот лист бумаги белый, когда мы положим на него желтый лист бумаги, нам будет казаться, будто здесь не белый лист бумаги, а желтый. Мы, может, даже не будем подозревать, что это белый лист бумаги. И вот основа – это то, что лежит в глубине неведения. За желтым листом бумаги лежит чистый белый лист. И он никуда не девался и никуда не исчезал. И нам не надо создавать новый белый лист. Нам надо просто убрать неведение. Нам надо убрать желтый лист. И тогда основа сама проявится. Она здесь всегда была и ждала нас. И вот понимание основы – это значит понимание того, что этот белый лист бумаги лежит всегда, что он уже есть и что он белый. То есть понимание основы – это понимание божественной природы, которая нам уже присуща, которая всегда была нам присуща. И эта божественная природа недвойственна. И она определяется как сад чит-ананда. Сад – это пустотное бытие, чит – это свойство его осознавать, понимать. А ананда – это энергия, свойство его проявляться как блаженная энергия. И эта основа – это божественная реальность, встроена внутрь нас. Она присуща нам по рождению. Тогда что такое путь? Путь – это когда мы убираем этот желтый лист бумаги. Мы его отскребаем как-нибудь. А плод – это мы убрали желтый лист бумаги, и появился чистый белый лист. Все мы его видим. И он появился, потому что мы убрали неведение. Мы его не создавали и не красили в белый цвет. И чем он отличается от основы? Чем плод отличается от основы? Тот же самый лист бумаги, так? Но чем-то он отличается. Он отличается тем, что мы видим теперь его сами, прямо. Мы не гадаем, белый он или нет, есть он или нет. Теперь он реализован в нашем сознании. Теперь мы прямо смотрим на него, он проявлен, он не скрыт. Но по сути, разве он другой? Нет, он один и тот же. Он был до того, как мы убрали желтый лист бумаги, и сейчас он такой же. Но что здесь изменилось? Мы прибавили сюда свое понимание. Наше знание о нем появилось. Он до этого был такой же, но мы не знали. Мы видели только желтый лист бумаги. Мы видели неведение. Благодаря пути мы убрали желтый лист бумаги, и теперь мы видим эту основу. Мы прямо видим и понимаем, что какие бы листы его ни закрывали, он всегда был в глубине, он никуда не девался. То есть наше неведение было временным и даже условным. Это плод, это наша реализация. То есть наша реализация – это обнаружение того, что есть, припоминание божественной природы, которая уже присуща. Отождествление с божественной природой, которая была всегда, но которая была закрыта. И те, кто не видят, не знают этого секрета. Допустим, те, кто видит желтую бумагу сверху белой, они могут не верить. Ты говоришь, там белая бумага. Они могут не верить, не догадываться. Они говорят, может белая, а может нет, кто знает. Они еще не знают, это не стало фактом их сознания. Тогда вы говорите, ну ты просто поверь, и это проявится со временем. И сила этой веры тебе позволит убрать эту желтую бумагу и сам увидишь. Некоторые могут это сделать, и это им помогает. А некоторые что делают? Некоторые интуитивно узнают, что есть эта белая бумага, и говорят, ну, желтая бумага, неважно, есть она или нет, если здесь всегда был белый лист, никаких проблем. Меня не смутит желтая бумага. Ведь белая всегда есть, абсолютная есть, меня омрачения не смутят. Тогда они расслабляются в естественном созерцании, имеют большую веру, и их путем становится укрепление в основе, и они утверждаются в воззрении, и само это укрепление сдувает эту желтую бумагу. Или не сдувает, но эта желтая бумага становится игрой. То есть они говорят, если белая есть, то желтая не важна. Вот что такое игра. Клеши делают мудростью. Шива говорит, непонимание, невежество, чувство эго в таком случае не возникает даже во сне. То есть, если мудрец постоянно ощущает бесконечное в себе. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все как ребенок. Ребенку присуще прямое безоценочное восприятие. Не в том смысле «будь глупым», а будь в прямом безоценочном восприятии, без опоры на опыт, сформированный опыт и ум. Смотри сердцем естественной осознанности. Поклоняйся Богу этого тела, всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний. Шива продолжил. Что бы и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он ратуется. Итак, что же это за основа? Что же это за божественная реальность? Сад означает пустотность бытия, чистейшая истина, вне элемента, вне времени и вне пространства, вне географии, вне любых качеств и определений. Она является пустотной, потому что уму невозможно за что-либо зацепиться. Но одновременно она и не пуста, потому что все из нее проистекает. И она является осознаванием, разумностью, ей присуще свойство понимания. Эта разумность выше, чем наша разумность, сверхразумность. То есть, это основа умнее нас. Она нас создает. Она нас создает миллиардами. Она Вселенная создает миллиардами. Она умнее даже богов. Она создает богов миллиардами. Она умнее всех самых ученых людей мира. Потому что ей присуща разумность, сверхразумность, мегаразумность, метаразумность. Это аспект чит, осознавание и разумность. И мы части этой великой разумности. И наш разум, как бы мы умны не были, он даже не идет ни в какое сравнение. Мы просто такие маленькие глупые дети. Наш ум – это маленький глупый ребенок. И этой разумности присуща способность проявляться в форме энергии. И вот энергия – это ее сила, которая проявляется как способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, благословлять, проявлять божественное. Это различные энергии, такие как энергия мудрости, энергия свободы, божественной свободы, энергия божественной воли. Энергия божественной власти, энергия божественного действия. Сачитананда – это тройственный характер божественной природы реальности, тройственное качество Бога. Этой сверхразумности присуща свобода. Именно потому, что ей присуща свобода, у нас тоже есть свобода воли. И вот возможность впасть в заблуждение именно потому, что этой сверхразумности присуща огромная свобода. И она дает эту свободу нам. То есть, хочешь впасть в заблуждение, пожалуйста, никаких проблем. Интересен опыт ада, хочешь испытать, никаких проблем, тебе дается эта свобода. У тебя, ты можешь такой же свободой пользоваться, выбор. Выбор всегда есть. Эта сверхразумность настолько свободна, что она дает нам возможности самим выбирать любые варианты реальности, любые судьбы. Она учитывает нашу волю. Эта сверхразумность, эта божественная природа имеет огромную власть над нами. Огромную власть. И она могла бы лишить нас всякой свободы воли. Могла бы сказать, только так, и никуда не денешься. Но она дает нам абсолютную свободу. У нас есть свобода воли и свобода выбора. И мы можем выбирать то кармическое видение, к которому у нас есть тенденция. И что такое духовная практика, когда мы выбираем более высокое кармическое видение? Когда мы направляем свою свободу воли на божественные миры, на миры истины, и пытаемся жить по законам этого высокого видения, очищать свой ум от низких уровней видения. И мы это делаем осознанно, интенсивно, даже ценой ограничений, даже ценой определенных страданий, как в аскезе. Но если мы это делаем осознанно, для нас это благо. Иногда люди начинают понимать так, просветление ведь это полная свобода. И некоторые спрашивают, если это полная свобода, а зачем вот это на ступени сдавать? Изучать учение. Ведь полная свобода – это какие-то ограничения. Я говорю, ну в Падмасане сидеть – тоже ограничение. Можно лежать на пляже. Полная свобода. Делать пранаяму – тоже ограничение. Кумбаку надо три банхи делать, держать. Почему бы не расслабиться и не сидеть просто? Мантру читать – тоже ограничение. Надо концентрировать ум. Но надо понять, ведь мы осознанно, мы добровольно эти ограничения принимаем. Для чего-то, чтобы эти ограничения привели нас к большей свободе. Именно потому, что мы хотим большей свободы, мы делаем тапасию. Мы себя в чем-то ограничиваем. Это не то, что нас ограничивает или наш ум зашоренный. Что мы зациклены на Падмасане и... Мы не можем не сидеть в Падмасане. Мы можем как угодно, мы используем осознанно свою свободу воли. Мы медитируем, выполняем определенные практики. Это тапасия. То есть тапасия – это сознательное ограничение, послушание, изучение философии, обучение. Мы сознательно в чем-то себя воспитываем и от чего-то себя отделяем. Это подобно тому, как спортсмен сознательно идет на ограничения, чтобы достичь рекорда, получить золотую медаль. Тапасия – это осознанное ограничение ради большой свободы. Потому что та свобода, которая у нас есть сейчас, она легко разрушима, она ничего не стоит. Чуть-чуть придет посильнее энергия, посильнее карма, и от этой свободы не останется ни следа. Эта свобода разрушится. Она ничего не стоит. Чуть-чуть повернутся злые планеты, чуть-чуть что-либо произойдет с умом или телом, и эта свобода быстро улетучится. А нам такая свобода не нужна, нам нужна абсолютная свобода, чтобы ни от планет не зависеть, ни от пяти элементов, ни от тела, ни от хода истории, ни от социума, ни от влияния астрального мира, ни от духов, ни от нижних миров. Нам нужна ваджная, нерушимая свобода. И чтобы иметь такую важную, нерушимую свободу, мы должны постараться. Мы должны выполнить тапасию, аскезу, где-то выполнить духовную дисциплину, воспитать себя, сделать наше осознавание непоколебимым, наш дух медитации непоколебимым, наше самоосвобождение непоколебимым. и призвать еще божественное благословение, самое главное. Потому что как бы мы ни очищали свое эго, как бы мы его ни тренировали, эго беззащитно перед сансарой. Его энергия мала, его уровень мал. Только тогда мы можем обрести такую огромную свободу. Поэтому монахи усмиряют ум, выполняют практики послушания, медитации, тапаси, ретритов, обучения. Брамачари, карма саньясу принимают для этого самовоспитания. Итак, Шива говорит, рассматривая все как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он радуется. Нравится или не нравится, привлекательно или непривлекательно, это только понятия, которых нет вне Высшего Я. Даже понятия, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «мое», «другие», на самом деле являются поклонением Высшему Я. Потому что изначальный разум, приводящий к появлению этих концепций, тоже Высшее Я. Знание космического существа – единственный подходящий метод поклонения Ему. Даже ограничивающее понятие, которыми может окрашиваться наш ум, это тоже игра божественного сознания. Нельзя позволять себе схватываться концепциями и понятиями. Но нужно научиться играть концепциями и понятиями, понимая их, что это лила божественного разума. Сараха пел так, до тех пор, пока я не понял свой ум, я не понимал сущность слов. Но только когда я достиг пробуждения, я начал понимать цену слов. Джняна, знание космического существа, единственно подходящий метод поклонения ему. То есть истинный метод поклонения – пребывать в джняне, в знании божественной реальности, в знании Бога каждый миг. Как же нам пребывать в знании Бога каждый миг? Для этого нам нужно учиться смотреть в свою сущность, а не смотреть на тело и эго. Смотреть в свою сущность не концептуальным сознанием, а не мыслями. Тогда мы можем это понять. Воспринимать сердцем, а не умом. Духовным сердцем, хридаем. Только на это Высшее Я или Божественное космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что за загадочная диковина, когда это Высшее Я, которое есть чистое сознание, Божественный разум, будто бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе. Когда некая часть нашего сознания забывает о божественной природе, она как бы отворачивается от нее. Божественная природа никуда не исчезает. Но та более грубая часть нашего сознания начинает формировать свою политику. Создает эго, создает память, из памяти подбирает оценки, суждения и впечатления, и создает манус, ум, который действует в этом мире так, как ему удобно. И тогда тело управляется этими тремя. А понимание, знание божественной природы как бы на время засыпает. Но при этом оно никуда не девается. Формируется ложный центр Ахамкара. И формируется желание этого центра продлевать и продлевать свое существование. Когда Ахамкара берет власть в свои руки, оно стремится жить так, как оно понимает мир, так, как оно его видит. Но оно его видит ошибочно. Оно не видит его глазами самой истинной божественной реальности. Оно его видит своими кармическими глазами. И вот эго голодных духов видит мир нечистым, неудовлетворенным, и оно верит в то, что оно видит. Эго существ с кармой ада видит мир как страдание. Эго асуров видит мир как борьбу, интригу, вечную борьбу. Эго богов видит мир как роскошь, удовольствие, ситхи, утонченность с привязанностью. Но эго богов не видит мир через призму божественного. Эго людей видит мир как привязанность, как свободу удовлетворять желания. И вот эго всех живых существ шести миров видит все по-своему, но оно не видит его истинно. На самом деле, в космическом существе, которое есть реальность всего, нет даже разделения на поклоняющегося, поклонения и того, кому поклоняются. Невозможно описать это космическое существо, которое безраздельно поддерживает всю Вселенную. Невозможно передать другому это знание. Мы не считаем достойными обучения тех, кто считает, что Бог ограничен временем и пространством. Поэтому, оставив все ограниченные понятия и деление на поклоняющегося и того, кому поклоняются, поклоняйся сознанием сознанию. В этом заключается метод учения Алая-йоги, когда поклонение выполняется в недвойственности. Такое поклонение мы называем объединение, интеграция. В этом поклонении обязательно наше прямое восприятие божественного. Что это значит? Это значит, когда мы смотрим глазами пробужденного сознания на объект поклонения. Когда мы находимся в пробужденном состоянии в момент поклонения, тогда между поклонением, поклоняющимся объектом поклонения нет никакой дистанции. Мы входим в недвойственность во время простирания, во время подношения, а наше тело выполняет разнообразные садханы. Вот в таком духе выполняется поклонение в стиле Анутара-тантры учения Лай-йоги. Будь спокоен, чист и свободен от желаний. Считай, что все твои ощущения и выражения есть поклонение Высшему Я. Неведение, омраченность проявляется в том числе в том, что мы не знаем, что любые наши мысли, ощущения, какие-либо проявления тела, речи, ума нужно связывать с божественной реальностью. Нужно связывать с изначальной пустотностью и сознанием. То есть мы им позволяем проявляться самим по себе. И когда они проявляются сами по себе, они на нас оказывают влияние. Но садху всегда их связывает с божественной реальностью. Он всегда распознает божественную реальность, которая их рождает. Потому что они возникают из божественной реальности. Всевышний источник их порождает, поэтому его и называют Всевышний источник. В состоянии неведения мы не видим основу. И в момент проявления мы подпадаем под действие проявления. Так создается карма. Например, если человек делает что-либо, но он не видит основу в момент действия, он подпадает под энергию действия. Тогда энергия действия отпечатывается в потоке его памяти. И эти отпечатки запоминают божества планет. Внутри него запоминает Читрагупта, внутренний цензор. И поскольку он это запоминает, это становится его кармой, его судьбой на следующую жизнь. Но если в момент действия происходит распознавание божественной реальности, понимание основы, тогда энергия действия не отпечатывается или почти не отпечатывается. Она не остается в потоке сознания. Поэтому говорят так, что слова и мысли святого подобны кругам на воде. Они возникают и расходятся. Слова и мысли обычного человека подобны резьбе по камню. Они остаются на века, становятся новой судьбой. Жить так, чтобы распознавать божественную реальность, основу, и не подпадать под свои проявления, это называется искусство девяти самосвобождений. В каком случае наши мысли, поступки и действия будут кругами на воде? В том случае, если каждый миг мы соединяем свои проявления с божественной реальностью, когда мы распознаем основу всех проявлений. Не только поступков, но и всех восприятий, того, что поступает через органы чувств. Это и есть истинное поклонение, распознавание божественной основы ежемгновенно и ежесекундно. И сначала такое распознавание должно осуществляться с помощью свидетеля, внимательного наблюдателя внутри нас. Мы должны вырастить такого свидетеля, заполучить его, внутреннего свидетеля, сакши. Это подобно тому, как гостиница есть швейцар на входе. И этот швейцар смотрит за посетителями, и он открывает двери. Если все нормально, он только следит за обстановкой. И он смотрит, кто заходит в гостиницу. А если какой-то грязный человек или угрожающего вида, он закроет дверь и не пустит его. Он контролирует восприятие. Этот внутренний наблюдатель должен внутри нас появиться. Это такой швейцар, который бдит наши двери над нашего восприятия, пропускает нужные мысли, ощущения, а ненужные, те, которые мешают, блокируют. Но, допустим, если стоит швейцар, а какой-нибудь очень угрожающего вида человек приходит, и он его не может сдержать. И он берет, его отталкивает и прорывается. Это значит, сильная эмоция или сильная энергия приходит. И наш наблюдатель с этим не справляется. Тогда швейцар обращается быстро в службу безопасности гостиницы. Служба безопасности приходит и выталкивает этого человека. И вначале вы должны вырастить такого внутреннего наблюдателя. И он должен постоянно стоять на входе ваших дверей. Но наступает такой момент, когда мы выращиваем этого наблюдателя. Он очень хорошо контролирует входы. Но что должно быть дальше? А дальше мы должны усовершенствовать свою систему наблюдения и даже убрать этого швейцара, потому что это не конец. Поставить видеокамеры. И тогда кто бы ни входил, кто не выходил, все это фиксируется без усилий. То есть швейцар – это усилие, это внутренний наблюдатель, который мы постоянно держим, как внимательность и бдительность, и мы сортируем мысли, какие нужны, какие не нужны. А потом мы его должны убрать и полностью расслабиться в изначальном присутствии божественности. Святые такого уровня, они не медитируют, они пребывают в естественности. И вот такой уровень освобождения называют самоосвобождение эмоций, вор, крадущийся в пустой дом. Ум – изначальная пустота, и в нем невозможно что-то воровать, Поэтому, какие бы мысли и эмоции ни приходили, придя, они не находят в себе основы, не находят в себе места пристанища. Но пока у нас нет внутреннего наблюдателя, мы напоминаем третьесортную гостиницу. Без охраны, без швейцара. Две звезды всего. Туда может зайти каждый, кто хочет, даже украсть что-нибудь. И там на ресепшене спит девушка. Она не видит даже, кто заходит, никого не регистрирует. Иногда заходят разбойники, иногда воры, устраивают притоны. Иногда хорошие люди. Вот что такое невнимательная жизнь, небдительная жизнь. И вы должны обзавестись таким внимательным и бдительным стражником вашего «я». Потому что у вас еще нет совершенной системы видеокамер, чтобы ничего не было и все было хорошо. Вы должны его вырастить и воспитать, и поставить на вход. Вы должны его натренировать. Но вы не должны выращивать из него новое эго. Бывает еще вот что. Вы вырастили этого швейцара и поставили на вход, он накачивает мышцы и иногда начинает поколачивать посетителей. Иногда закрывает двери по своему усмотрению и много хозяйничает. То есть новое эго, более тонкое, появляется в форме ясности. Чтобы этого не произошло, вы должны этого швейцара научить его преданности директору гостиницы. Он должен прибегать по первому его зову и кланяться ему в ноги. То есть этого внутреннего наблюдателя вы должны подчинить источнику божественности. Вы не должны оставлять его самого по себе. Сама по себе наблюдающая ясность не есть результат реализации. Вы должны подчинить, отдать этого наблюдателя божественному. И это называют прапатия атманиведана. Вы не должны его оставлять самим собой, самодовольным и таким самодостаточным. Вы ему должны сказать, ты хоть и наблюдатель, хоть и в тебе есть некая сила и ясность, ты не сам по себе, не будь самодовольным. Ты ничто без директора гостиницы. Вот так. Ты никто. Если он захочет, он тебя уволит в любой день. Над тобой есть гораздо больше. И это высшее я, это божественная реальность. И когда мы так практикуем, наша практика наблюдения, свидетельство не окрашивается самоотдачей, верой и преданностью. Я много живу в гостиницах в течение года, поэтому мне легко оперировать такими примерами. Может быть, не все из вас в гостиницах много живут.